В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас сегодня в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сегодня вновь программа ответов на вопросы наших слушателей. У нас уже есть постоянные наши авторы, соведущие нашей программы, так скажем. Первый вопрос из Белоярского района от нашей радиослушательницы. В летний период активно употребляем фрукты, а после черешни у меня образовалась оскомина. В чем может быть причина?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, если отвечать конкретно на этот вопрос, то с медицинской точки зрения, с точки зрения диетологической, химической, мы можем увидеть, что в черешне содержатся как витамины, так и полезные вещества, флавоноиды, но в черешне содержится и большое количество органических кислот. Безусловно, любая слизистая организма, она работает при определенном уровне кислотности. В большинстве слизистых организма, скажем так, в нормальных условиях, среда или нейтральная, или, может быть, даже слегка щелочная, допустим, как в полости рта, за счет работы слюнных желез, за счет работы и состава в слюне так называемых ощелачивающих веществ, бикарбонатов. И когда слизистая та или иная встречается с изменением кислотности, и в том числе с органическими кислотами, это может привести к изменению настройки и работы некоторых чувствительных рецепторов. Если говорить более глобально, обсуждая вот этот процесс взаимодействия слизистых с кислотами, то при тяжелых ситуациях может быть и повреждение слизистых. Ну, например, всем известная ситуация с язвой желудка, с язвой 12-перстной кишки. Известно, что это кислотозависимое заболевание, и в норме в желудке вырабатывается достаточно много кислоты. Вот. Но если слизистая ослаблена, то собственная кислота желудочного сока может приводить к образованию эрозии, то есть поверхностных царапин и язвы. Ну, это такой, конечно, такой очень, скажем так, крайний случай клинической практики. А в обычной ситуации менее опасно, безусловно, ситуации, когда мы налегаем, в кавычках, на те или иные продукты, имеющие измененную кислотность с точки зрения работы слизистой, и это приводит к изменениям вкусовых ощущений. Опасно это? С вероятностью 99% это абсолютно не опасно, это определенная индивидуальная чувствительность человека вот на данные вещи. Ну, в некоторых ситуациях это может говорить о каком-то вялотекущем хроническом заболевании слизистой полости рта, связанных в том числе и со стоматологическими некоторыми проблемами, с хроническим воспалением, может быть, слизистой. Если такие симптомы ранее проявлялись, допустим, дискомфорт полости рта, боли в полости рта, налет на языке, то это, в общем, дополнительный повод для того, чтобы действительно пройти диагностику, обратить на это внимание и пролечить и у стоматолога, и у горврача, в некоторых ситуациях у гастроэнтеролога вот данную ситуацию. Ну, чаще всего это такая временно приходящая реакция слизистой из-за органических кислот. Ну, это наиболее частая причина. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от этой же слушательницы. Следуем вашим рекомендациям, ежедневно проходим 10 тысяч шагов. Но вопрос с обувью, как ее правильно подобрать, если есть косточка на ноге, шпора и так далее.
Спасибо большое за вопрос. Если я говорил в своих передачах именно о 10 тысячах шагах в день, видимо, я погорячился, да, и хотел бы, наверное, сделать некоторую регулировку, корректировку этой цифры. Вообще идеальной считается среднестатистической все-таки 6-8 тысяч шагов ваш покорный слуга у себя на телефоне поставил вот цель 8000 шагов. Бывает и больше, безусловно. Но 8 – это вот минимальная планка, которой целесообразно следовать. Поэтому здесь важно, безусловно, не переусердствовать, а найти такую вот золотую середину для здоровья. Все-таки идеальная цифра, к которой мы должны стремиться, это 6-8 тысяч. Ну, получается больше, очень хорошо. Но иногда все-таки, особенно при наличии заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни стопы, все-таки большее количество шагов, оно сопряжено, конечно, с избыточной нагрузкой. Безусловно, самый важный момент, я совершенно соглашусь с нашей уважаемой радиослушательницей, у человека, стремящегося выполнять эту очень важную рекомендацию по определенному количеству шагов в сутки, это обратить внимание на здоровье стопы. И если уже начиная с молодых лет или в зрелом возрасте отмечается усталость в стопе, боли, сначала, может быть, незначительные, да, дискомфортные явления, это повод для того, чтобы серьезным образом задуматься над мерами профилактики, которые приводили бы к двум наиболее часто встречаемым и распространенным проблемам. В первую очередь это образование косточки, или как по-медицински называется, hallux valgus, то есть изменение позиции первого пальца стопы. То есть это не, как мы в одной из предыдущих передач говорили, это не нарост косточки, это палец изменяет свое положение в пространстве, он выпирает. То есть происходит его диспозиция в пространстве как такова. Или шпора, которая является целиком и полностью следствием в подавляющем большинстве случаев заболеваний плантарной фасции. Связка, которая крепится к пяточной кости, которая оказывает очень огромную роль в поддержании конфигурации стопы при движении. То есть это такая мощная связка, она крепится и к пяточной кости, и крепится к пальцам, она дает такую очень мощную функцию амортизации стопы, чтобы косточки не меняли свою позицию и чтобы была вот, соответственно, функция опоры и амортизации как таковой. Если человек имеет плоскостопие, если у человека неправильно подобранная обувь, к неправильно подобранной обуви относят, во-первых, как высокий каблук, да, больше, соответственно, вот где-то так 4-5 сантиметров, и отсутствие каблука. И вторая очень большая проблема – это низкая высота подошвы. Ну вот чем бы ни хороши были такие вот используемые часто все-таки балеточки или какие-то другие красивые обувь или удобные, может быть, в других условиях, там сапоги, калоши, но на самом деле это самые нездоровые с точки зрения профилактики болезней стопы на самом деле обувь. Как подобрать? Здесь дело в том, что и подбор, безусловно, является практически на 100% индивидуальным. Вот. И поэтому я, безусловно, рекомендую в идеальной ситуации обратиться к все-таки специалисту, да, ортопеду, но не везде доступно. Это, в общем, да, консультация, и не везде есть специалисты, или очередь к ним достаточно большая. Поэтому к нам на помощь приходит, в общем, первичное, так называемое, консультирование, первичная помощь в ортопедических салонах. Я не могу сказать, конечно, конкретно по всем городам и регионам Свердловской области, но вот в городе Екатеринбурге, там столица области, есть очень большое количество ортопедических салонов. Это первое. А второе, в большинстве ведущих ортопедических салонов есть первичная диагностика. Несложный достаточно аппарат, прям буквально в режиме реального времени человек встает на определенную платформу, и ему первично проводят диагностику в рамках наличия плоскостопия, поперечного или продольного, или комбинированного. Могут даже сделать дополнительные исследования как таковые. Вот, и первично подобрать стельки ортопедические. Возможно, я заблуждаюсь, но с точки зрения таких теоретических знаний, с точки зрения практического опыта, считаю, что, наверное, где-то после 30-35 лет ходить без ортопедических стелек и без ортопедической подошвы на самом деле нецелесообразно. И это очень важный момент, который нужно включить в профилактику болезни, да, стопы и в образ жизни современного человека однозначно. Вот. То есть ортопедический салон поможет подобрать, во-первых, ортопедическую стельку, да, такую первичную. Вот. Там есть возможность, естественно, ее опробировать, походить, почувствовать комфорт. Это очень имеет огромное значение, чтобы был комфорт в рамках использования вот этой стельки как таковой. Ну, а более сложная ситуация, конечно же, решается на приеме ортопеда, когда уже есть те или иные состояния заболевания, и подбирается уже целенаправленно или готовится целенаправленно правильная ортопедическая помощь для человека в зависимости от тех состояний заболеваний. Поэтому простые рекомендации – это подошва должна быть не меньше 5 мм, амортизирующая подошва должна быть, то есть все-таки это должны быть современные технологии, да, когда вы одеваете и пробуете обувь, то есть вы должны почувствовать мягкость, то есть нога, как говорят, должна просто отдыхать и спать, то есть никаких аспектов труда, никаких аспектов нагрузки не должно в обуви на самом деле в любом возрасте ощущаться и испытываться. Хотя, конечно, с возрастом все равно те или иные дискомфортные явления могут быть, но обувь должна облегчать эти вещи. Должен быть правильно подобранный каблук, он должен быть невысоким, но он должен быть, потому что это дополнительная амортизация. Ортопедические стельки рекомендую, конечно, максимально широко использовать и подбирать их вот в рамках даже первичной консультации в ортопедических салонах. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вот сейчас вопрос от нашего постоянного слушателя Юрия Сергеевича из Кушевы. В разных магазинах продают эликсиры и бальзамы на травах, состав до 15-20 трав. А вот как они сочетаются друг с другом и не вырабатывают ли яд? Есть ли польза от этих бальзамов или вред?
Уважаемый Юрий Сергеевич заставил меня взглянуть на некоторые аспекты своей жизни критически, на самом деле, может быть, даже с точки зрения сарказма, с точки зрения анализа. Объясню, почему. Вот как-то я не задумывался, но у меня скопился достаточно такой, ну, может быть, небольшой, но определенный, как это можно говорить, может быть, барчик, да, из эликсиров на травах, из бальзамов, ну, которые я не пью, которым очень уже, наверное, приличная по времени выдержка. Так оказалось, что в моем окружении есть родственники, которые очень любят путешествовать по России, и они с огромным удовольствием, вот так получилось почему-то, да, я вот только задумался, когда Юрий Сергеевич прислал нам этот вопрос в передачу, они привозят мне вот обязательно из любой поездки в среднюю полосу России, на юг, на восток, на запад, обязательно привозят мне какой-нибудь эксклюзивный бальзам. Я с улыбкой благодарю, потому что люди старались, безусловно, везли. Вот, этот бальзам складываю в шкафчик, но его не пью. Вот, и объясню, почему на самом деле. Но самое интересное, что я не задумывался даже, почему я их не пью-то. На самом деле эти бальзамы на травах, вот те, которые приводят из разных путешествий как таковых. А потому что, уважаемый Юрий Сергеевич, потому что, уважаемые радиослушатели, на самом деле, значит, бальзамы, состоящие из большого количества трав, если говорить вкратце по пунктам, это все-таки продукты, которые продаются, ну, не в аптеках, да, первое, и я, наверное, и в заключение еще раз это резюме и вывод сделаю, и, во-вторых, ни в коем случае не относятся к средствам лекарственным, не относятся к лекарствам, это однозначно, это очень важно понять на самом деле. Во-первых, потому что основной состав и бальзама, и эликсира – это алкоголь. А алкоголь имеет некоторые эффекты на организм. Во-первых, он на самом деле действительно может давать, ну, первая доза в небольших количествах, снятие тревоги. Во-вторых, он может давать некоторое расширение сосудов, то есть почувствовать, люди могут тепло. И поэтому вот этот эффект, он может давать такой элемент, может быть, комфорта, элемент какого-то ощущения изменения в теле, может быть, даже положительного. Но эффект алкоголя, он очень краткосрочный, все это знают, в течение нескольких минут и заканчивается. Но если же пытаться повторить этот эффект в дальнейшем, то есть дозу повторить, то, к сожалению, здесь наступает беда, которая на самом деле подстерегает любого человека при повышении дозы. На самом деле вот эти вот такие первичные, противотревожные и, допустим, сосудорасширяющие эффекты алкоголя, они не усиливаются, а алкоголь переходит уже в элемент, как его и записано было во времена Советских Социалистических Республик, в гости в категорию ядов. Вообще, во времена СССР это было четко написано. Этиловый спирт – это яд. И это, в общем, правда на самом деле. Поэтому употреблять самый главный момент, который должны мы понимать, безусловно, если вы любите или считаете важным употребление бальзамов и эликсиров, что доза, которая применяется ими, не более 20 миллилитров. Не более 20 миллилитров. Все, это суточная доза. Доза больше, уже доза, не оказывающая того эффекта, который, в общем, производители предполагают. Предполагая, здесь тоже надо разбираться. Это первый момент. То есть алкоголь – это основа. И эликсиры, и бальзамы продаются или в магазинах, или в, значит, алкогольных, да, специализированных магазинах, но они не продаются практически в аптеках. Их нет там на самом деле. Если есть в аптеках, это небольшие объемы, дозы, соответствующие инструкции с соответствующими рецептурами как таковыми. И это факт. Следующий момент. Состав. Совершенно правильно мы с вами понимаем, что огромное количество трав, 15-20 трав, это ситуация, которая на самом деле имеет больше рисков, чем пользы с точки зрения поддержания здоровья человека. Ведь на самом деле по одной-то траве существуют большие дискуссии. Я условно говорю, допустим, возьмем мяту или ромашку. Существует огромное количество дискуссий по поводу пользы, вреда, дозы, эффективности применения при тех или иных заболеваниях, но сочетание двух или трех активных ингредиентов – это уже ситуация, которая в фармакологии называется как полипрагмазия, то есть это на самом деле ситуация риска перекреста активных веществ, и ситуация неблагоприятна, действующая на организм из-за, в том числе, и противоречий, из-за неконтролируемых усилий, и из-за тормоза воздействия тех или иных препаратов. Все знают хорошо, что в современной медицине сейчас очень большое значение уделяется сочетанию лекарственных препаратов. Любой врач, назначая ту или иную схему, уверяю вас, он эту схему штудирует и знает, что вот этот препарат сочетается с этим препаратом, вот этот не очень, да, но он идет под наблюдением пациента. А вот эти препараты не сочетаются. На самом деле это очень важно. И когда там количество трав, оно огромное, здесь, безусловно, нужно понимать. Или там концентрация, ну, вообще не имеет никакого значения с точки зрения безопасности. Если концентрация высокая, тогда возникают вопросы нежелательных явлений. То, что травы не являются абсолютно безопасными, это показано. Есть очень крупные европейские исследования, демонстрирующие, что увлечение любыми БАДами, избыточное увлечение, увлечение сложными, скажем, биологически активными добавками, содержащими большое количество трав, неизбежно приводит к тому, что у определенного количества людей может повреждаться в том числе и печень. Это факт. И практически каждая волна, ну, вы же помните, у нас вот есть такие волны увлечения, то мы увлекаемся одним направлением в БАДах, то другим. Вспомните в нашей жизни, сколько их было, да, огромное количество. То вот это панацея, то вот это панацея, то вот все сейчас вот это принимают. Эти волны проходят, оздоровления после них никакого нет, увлечения заканчиваются, а врачи начинают потихоньку, ну, это не массовое, конечно, но все-таки единичный случай, разбирать проблемы с побочными эффектами и на печень, и на почки, на другие, в общем, важные системы организма как такового. Чтобы понять, что состав безопасный, нужны многолетние системные клинические исследования. Уверяю вас, что этих исследований в принципе нет. То есть просто вот взяли, так вот сложили по вкусу, по сочетанию, по каким-то другим предпочтениям. Причем, когда начинаешь разговаривать со специалистами, которые вот любят травничество, да, и спрашивать, вот, на основании чего, допустим, вот этот состав применяется, да, чаще всего говорят, вот, ну, вот собственный опыт, спрашиваю, сколько опыт? Ну, человек 5-10 я пролечил. На что я говорю, понимаете, для того, чтобы понять о безопасности лекарственного препарата, в медицине проводятся исследования на 50-100 тысяч пациентов. Это специальные клинические исследования по строгому протоколу, по строгому количеству анализов, по огромному количеству наблюдений других составляющих. Поэтому 10-20 человек, поверьте мне, это как, я не знаю, переходить на красный свет, светофор. Можно и 5 раз перебежать на красный свет, да, и ничего не будет. Но, простите, то, что может быть трагедия, она совершенно очевидна вот с точки зрения безопасности как таковых вещей. Поэтому состав, большой состав трав, к сожалению, не успокаивает, а, безусловно, он, значит, ну, так, тревожит и беспокоит в рамках непонятных эффектов на организм. Плюс, давайте сюда еще вспомним аллергические реакции, да, травы и другие фитокомпоненты, они имеют высокую склонность к развитию аллергии, да, как аллергены, как таковые. Поэтому здесь это очень важно. Ну и, наконец, в последней передаче мы очень часто с вами вспоминаем термин так называемая доказательная медицина. То есть это исследования клинические, которые проводятся для того, чтобы доказать эффективность того или иного средства. Обзор литературы и обзор в специализированных журналах фармакологов, которые был доступен вашему покорному слуге в отношении использования эликсиров и бальзамов на травах в лечении тех или иных заболеваний, к сожалению, не выявил работ, которые бы показывали их эффективность при лечении. Поэтому, еще раз повторюсь, наверное, фразу, которую начал. Эликсиры и бальзамы считать лекарствами нельзя, категорически, это точка. Ни в коем случае. Вылечиться и лечиться ими нельзя. Как средство, которое используется ну, как элемент питания, как элемент разнообразия питания, здесь все зависит, конечно, от убежденности человека, но во многом эта убежденность, к сожалению, не имеет под собой фундаментальной основы, поэтому я, конечно же, если вы прислушиваетесь, категорически не рекомендую использовать это в качестве лекарственного средства. Но вместе с тем некоторые свойства у эликсиров, у бальзамов, особенно если они проверены годами, да, существуют уже не первое десятилетие, а порой и 100 лет есть такая история бальзамов, которые используют, начиная с 17-18 века, да, хотя история пишется, что бальзамы первые употреблялись и описаны там с 12-13 века. Так вот, если все-таки есть такая традиция их использовать, нужно запомнить несколько правил. Первое. Доза. Не больше 20 миллилитров. Все, что выше, это уже из области не применения эликсиров и бальзамов, а из области употребления алкоголя в чистом виде. Второе. Внимательно читайте состав и, безусловно, в каждом конкретном случае целесообразно обсуждать это, собственно, с лечащим врачом по поводу того, как это сочетается с болезнью печени, с болезнью почек, с болезнями желудочно-кишечного тракта как такового. Те эффекты, которые наблюдаются, так вот первичные эффекты, которые наблюдаются у людей, связанные в основном с сосудорасширяющим эффектом алкоголя и с некоторой такой пониженной, снижением реакции тревожности, они, в общем, на самом деле встречаются, они есть, они совершенно многими описываются, но совершенно четко мы должны понимать, что это эффекты краткосрочные, что этими эффектами ни в коем случае нельзя и абсолютно бесполезно пользоваться для лечения сосудистых заболеваний, для снятия тревоги, если у человека хроническая тревожная реакция несколько недель, несколько месяцев, это абсолютно бесполезно. То есть такая ситуационная помощь, краткосрочная, однократная, ну вот, пожалуй, это единственная зона, где целесообразно вот можно использовать вот эти проверенные, еще раз говорю, бальзамы или эликсиры как таковые. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Татьяны из Екатеринбурга, такой с предысторией. Мне 50 лет, пошла к косметологу на чистку, так как на лице появились многочисленные миллиомы и акне. Косметолог сказала, что это может быть из-за паразитов печени, что наличие мелких красных точек, видимо, гемангиом на теле, тоже это подтверждает. Посоветовала антипаразитарную терапию провести. Вот вопрос, могут ли быть прыщи на лице из-за паразитов, и можно ли самостоятельно вот с этими паразитами бороться? Я считала, что это просто возрастной гормональный дисбаланс, так как нахожусь при менопаузе, и кожа стала жирной. Вот такой вопрос.
Спасибо большое за вопрос, уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели. Комментируя этот вопрос, я бы хотел сказать спасибо вам за стремление пополнять свои знания по здоровью, по тем или иным состояниям болезни, которые мы испытываем. И вы, Татьяна, ближе к истине, чем, скорее всего, паразитолог, чем, скорее всего, дерматолог, который заявил о связи паразитов с теми изменениями на коже, которые вас выявили. Небольшая предыстория, если позволите. Действительно, раньше, скажем так, в начале 20-го, в конце 19 века, распространенность паразитарных заболеваний была очень высокая, да, и это были десятки процентов популяции. И, безусловно, те патологические изменения, которые оказывали паразиты в организме, они встречались очень часто. И, видимо, это наложило определенный отпечаток на такую память врачебную, да, может быть, на некоторые врачебные представления, когда паразитарные заболевания стали значительно менее распространенными, но врачи, некоторые, не все, совершенно четко могу сказать, некоторые до сих пор считают, что паразиты – это вот очень частая причина при кожных заболеваниях, при заболеваниях внутренних органов и так далее и тому подобное. Из нескольких десятков процентов распространенности в популяции паразитарные заболевания перешли в единичные проценты. Если мы посмотрим на статистику, сколько людей сдавали анализы на паразитарную инвазию и у скольки выявили паразитов, то оказывается, что этот процент где-то порядка 2%. То есть из 100 человек, которые сдают анализы, то есть современные, очень точные, подтверждается только в 2%. Это первый момент. Поэтому я, конечно же, предлагаю всем нам пересмотреть вот эту вот такую идею о том, что паразитарные заболевания очень распространены, и вот их надо всегда подозревать, и, в общем, они во всем виноваты. Абсолютно не так. Хотя, безусловно, предосторожность к паразитарной инвазии она должна быть, и поэтому в рамках профилактического осмотра вместе с общим анализом крови, вместе с общим анализом мочи, флюорографией, электрокардиограммой и биохимией желательно раз в год давать кал на яйца глист, да, и простейший. Это нормальный такой профосмотр. Но ставить диагноз по клиническим симптомам паразитарных, там вот, допустим, изменения в коже, это, наверное, самая неправильная тактика, которую можно себе представить, потому что у паразитов нет специфических изменений, они бывают очень редко, кожные состояния, кожные заболевания, и это, в общем, такой очевидный современный медицинский факт. Это очень важный момент. В отношении анализов на паразитарную инвазию хотел бы прокомментировать еще следующую ситуацию. Существует много парамедицинских методик, которые, к сожалению, также спекулируют страхами на в отношении паразитов и являются носителями, знаете, такой вот, ну, чуть ли не древней идеи о влиянии паразитов на все и вся заболевания в организме как таково. Ну, я имею в виду некоторые методы, когда с помощью проводков приматывают их к пальцам или там конечностям, и на компьютере вот делают диагностику, очень распространена в свое время была такая вот методика постановки. И самое интересное, что все, кто приходили на эту диагностику, это уже сарказм, всем ставили как минимум 10 различных паразитов и предлагали как минимум 10 лечебных сеансов с помощью вот этих же проводков через компьютер выгонять этих паразитов. Но это чистой воды, конечно же, вот, трудно подобрать слово, на самом деле, которое вводит в заблуждение человека, который обратился за этой диагностикой как таковой. Поэтому, если у вас есть сомнения, то, конечно же, нужно сделать анализ. Анализов медицинских и точных существует только два. Первое – это кровь. Да, антитела к тем или иным паразитам, хотя их много может быть и различные, надо сдавать. И второе, это, если речь идет о паразитах, обитающих в желудочно-кишечном тракте, это кал на яйцеглисты простейший. Если человек сдал кровь, сдал кал, и у него отрицательные результаты, то никаких подозрений быть не может. Я говорю уже с точки зрения экспертной оценки, когда возникает дискуссия между, допустим, врачом-специалистом по заболеваниям кожи и врачом-гастроэнтерологом. Один говорит «да», другой «нет». Нужно сдать анализы и, как говорится, исключить. Но, объясняя общую ситуацию, еще раз хотел бы повторить, что на самом деле эти страхи в отношении паразитов и распространенность паразитов, она значительно небольшая в современных условиях. Связано ли непосредственно акне и красные точки на коже, да, с паразитарными заболеваниями? Никак не связано, абсолютно никак не связано. Совершенно однозначно первопричиной этого является гормональный дисбаланс. При уменьшении количества гормонов идет нарушение обмена холестерина и жиров. Мы пытаемся так же кушать, как раньше, двигаемся так же, как и раньше, но гормоны уже не дают такую активную метаболическую перерабатывающую функцию, и в организме накапливается холестерин, триглицериды, другие жиры, откуда у людей при менопаузе резко увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Да как раз потому, что гормональный профиль снижается, не перерабатывается холестерин, его концентрация растет, вес прибавляется, все это видят, все это знают совершенно очевидно, и формируется вот такой вот дисбаланс отсюда. И, а ведь на коже, как работает кожа? Есть кожное сало, которое вырабатывается в норме, да, но если у человека увеличивается и нарушается обмен жиров, то, естественно, происходит закупорка вот, кожных пор и формируются вот эти изменения, которые являются основой для похода к косметологу. Вот. Поэтому, если позволите, краткое резюме. Связи с паразитами не наблюдается. Для того, чтобы установить диагноз паразитоза, нужно сдать анализ крови и кал. Кал как минимум раз в год желательно давать в рамках профосмотра. Третье. Паразитарные заболевания встречаются сейчас значительно реже. И четвертое, я еще раз прошу пересмотреть многие позиции, которые стали, знаете, так традиционными в мышлении человека. О том, что паразиты есть у всех, и их надо вот лечить независимо от диагностики, и они виноваты во всем. На самом деле это не так. Нужно поставить диагноз и потом уже, в общем, определять лечение. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович, такой убедительный ответ, понятный. И вопрос из Екатеринбурга. Ольга Петровна спрашивает. Сходила на УЗИ брюшной полости, увеличена селезенка. Ну, рекомендовано записаться гастроэнтерологу. Скажите, пожалуйста, каким образом проводят диагностику? Может, какие-то анализы лучше сдать перед приемом? И почему может увеличиваться селезенка?
Уважаемая Ольга Петровна, уважаемые радиослушатели, достаточно часто приходят пациенты на прием к гастроэнтерологу с подозрением на увеличенную селезенку. Но здесь в подавляющем большинстве случаев с удовольствием успокаиваем мы пациентов и говорим, что, скорее всего, эта ситуация не болезненная. Откуда берутся вот такие разночтения? Дело в том, что когда делают ультразвуковое исследование, в том числе смотрят селезенку, определяют ее площадь в сантиметрах квадратных. Но в ряде протоколов ультразвукового исследования почему-то указана площадь селезенки нормальная, несколько меньше, чем признана международным сообществом. Вот международное сообщество совершенно четко утверждает, что норма площади селезенки до 70 квадратных сантиметров. А в некоторых протоколах УЗИ написано там 50. И вот нашли 55-60, и пациента направляют к гастроэнтерологу, ну, честно говоря, безосновательно. Вот. Если площадь селезенки больше 70 квадратных сантиметров, да, здесь необходимо на самом деле проконсультироваться, да, и пройти консультацию как у гастроэнтеролога, так и у гематолога. Это два специалиста. Гастроэнтеролог занимается болезнями желудочно-кишечного тракта и печени. У ряда людей, страдающих заболеваниями печени, селезенка действительно увеличивается. То есть это симптом, который наблюдается при болезнях печени. Поэтому основная функция гастроэнтеролога – это исключить заболевание печени. Как гастроэнтеролог исключает заболевание печени? Ну, самый простой метод – это сделать биохимическое исследование, кровь из вены, которая определяет функцию печени. Человек сдает биохимию, и там показатели есть такие, билирубин, АСТ, АЛТ. То есть это некоторые биохимические показатели, говорящие о том, как клетки печени работают. Если все показатели нормальные, то вероятность того, что есть болезнь печени, ну, равна практически там нулю. На самом деле. Поэтому нужно сдать биохимическое исследование как таковое. Вот. А зачем нужен гематолог, если у человека действительно, еще раз подчеркну, действительно большая селезенка, то есть больше 70 квадратных сантиметров. А в некоторых заболеваниях крови селезенка увеличивается. Да? В этой ситуации, безусловно, к гематологу нужно идти с общим анализом крови, где в результате диагностики определят уровень гемоглобина, уровень эритроцитов, уровень лейкоцитов, уровень тромбоцитов. Если эти показатели нормальные, то вероятность выявления заболевания крови также, в общем, достаточно мала на самом деле. Поэтому здесь на этот практический вопрос, ну, на самом деле, немного вопросов мы можем по радио достаточно так четко и структурированно ответить, но на этот вопрос мы можем четко и структурированно ответить. Нужно сделать общий анализ крови. Если там нет отклонений, то, в общем, хорошо. Сделать биохимический анализ крови, да, если там нет отклонений, то хорошо. Посмотреть на протокол УЗИ по площади селезенки. Если она не больше 70 квадратных сантиметров, то, в общем, здесь не требуется специализированной консультации. Ну, в некоторых ситуациях есть пограничные размеры селезенки, да, там больше, допустим, 65, да, там, как таковые. В этой ситуации предлагают сделать кровь-биохимию, пройти просто профилактическое консультирование гастроэнтеролога, гематолога и сделать динамическое обследование, то есть через 3-6 месяцев сделать УЗИ и на этом, в общем, каких-то серьезных дополнительных методик и методов не требуется. Спасибо.
Спасибо. И последний у нас вопрос из Ирбита. Светлана Ивановна спрашивает. У меня рабочее давление 90/60, а в такую жару может быть и 70/40. Сил нет ни на что, лежу полдня, благо пока есть возможность. Как спасаться? Кофе не помогает.
Уважаемая Светлана Ивановна, уважаемые радиослушатели, рискну предположить, что вероятнее всего речь идет о вегетососудистой дистонии, или еще термин, который является практически идентичным, нейроциркуляторная дистония. Как правило, давление низкое, систематически наблюдаемое у человека, часто с молодого возраста, именно вот в таких цифрах 90/60 как раз свидетельствует об вот этом состоянии заболевания. Нейроциркуляторная дистония или вегетососудистая дистония – это определенное состояние организма, которое, скажем так, классически даже какую-то болезнь-то очень сложно уложить. Основным предрасполагающим фактором этого состояния является наследственность. В результате наследственности у человека есть такая нервная система, автономная, вегетативная, да? Она настроена таким образом, что тонус сосудов несколько понижен, и у человека систематически, практически всегда наблюдается меньше, чем идеальное нормальное давление, меньше, чем 120/80, это может быть и 110/70, это может быть и 170, это может быть и 90/60 у человека. То есть это все, что ниже, это уже некоторые элементы и степени тяжести вегетососудистой дистонии. Автономная нервная система, она регулирует тонус сосудов у всех. И в норме этот тонус сосудов соответствует определенному рабочему положению, которое дает соответствующий объем циркулирующей крови и диаметр сосудов. Но у людей с вегетососудистой дистонией так получается, что этот тонус сосудов несколько снижен. И этот тонус, он ощущается и не только в низком давлении, но и ощущается очень часто и в общем самочувствии. Слабость, недомогание, повышенная утомляемость, иногда элементы склонности к одышке. Вообще вегетососудистая дистония, она состояние, которое имеет огромное количество симптомов. И со стороны сердечно-сосудистой системы, может быть, и боли в области сердца и сердцебиений. Со стороны желудочно-кишечного тракта могут быть различные нарушения со стулом. И со стороны нервной системы в виде слабости, утомляемости. Со стороны мышечной системы в виде сниженного тонуса или периодических болей в мышцах. Если говорить, откуда взялась вегетососудистая дистония, то следует отметить, что в 70% случаев это наследственность, неблагоприятная наследственность. Есть у родителей, у ближайших родственников, как правило, это состояние. И 30% это образ жизни. Правда, здесь тоже очень все условно, потому что люди с вегетососудистой дистонией, они очень быстро утомляются, они имеют низкую, скажем так, порог к физическим, эмоциональным нагрузкам. Поэтому физические нагрузки, эмоциональные нагрузки для них, они, как правило, если среднестатистически обычно, они малопереносимы. Понятно, что в окружении, в семье, на работе это игнорируется, как правило, да, не обращается внимания, но внимательное отношение к собственному здоровью, безусловно, должно приводить к тому, что человек, зная свой организм, должен учитывать многие функции свои, в своей жизни, в отношении физического труда, в отношении работы, в отношении других аспектов для того, чтобы на самом деле иметь хорошее качество жизни. Качество жизни – это, наверное, главный момент, который при вегетососудистой дистонии всегда обсуждается, очень важен, потому что, к счастью, вегетососудистая дистония никогда не приводит к каким-то осложнениям на организм и инвалидизации, но человек страдает из-за того, что качество жизни у него низкое, вот из-за тех симптомов, которые мы с вами несколько выше перечислили. Возвращаясь к факторам, которые приводят к вегетососудистой дистонии, помимо наследственности, это плохой сон, это тревога, это депрессия, это эмоциональное переутомление. Еще раз повторюсь, не нужно даже больших каких-то эмоциональных переутомлений при этом состоянии. Дело в том, что решать вопросы с вегетососудистой дистонии ситуационно очень сложно, потому что нет никаких лекарственных средств, нет никаких, будем честными, таких неотложных мер, которые быстро бы исправляли низкое давление. Многие пробуют кофеин, многие пробуют кофе, многие пробуют другие какие-то средства, лекарственные, растительные стимуляторы, но подавляющее большинство людей четко знают, что это практически не работает. Вегетососудистая дистония требует системного изменения образа жизни. И если возникает какой-то криз, в жару, при переутомлении, при стрессе, у человека резко падает давление, у него слабость, он просто должен этот криз пережить, создав себе эмоциональный, физический покой. И плюс дыхательная гимнастика. Вот, наверное, единственное средство, которое помогает эффективно эту ситуацию переживать. Но для того, чтобы не доводить до вот этих эпизодов резкого ухудшения самочувствия и состояния, человек должен обратить внимание на свой образ жизни и полностью его поменять, если он не соответствует следующим параметрам. Первое. Спать 7 часов. Никакой ночной работы. Ну, если работа ночная, то решать вопрос, насколько это возможно, в общем, ситуацию изменить, потому что если она будет сохраняться, ночная работа, конечно, будут вбиты все эти ритмы дневные, то, безусловно, будет продолжаться и прогрессировать это состояние, приводя к тому, что человек будет себя чувствовать очень плохо. Вот. Второе, это в одном из первых вопросов был задан, и мы поговорили с вами о физической активности. Ничто так замечательным образом не регулирует тонус сосудов, как ходьба. Поэтому нужно полностью пересмотреть свой образ жизни и начать двигаться. Нужно ходить как минимум полчаса утром, полчаса вечером. Ну вот полчаса, как правило, это и есть там 3-3,5 тысячи шагов как таковых. И получается где-то вот 6-8 тысяч шагов в день ходить обязательно, дополнительно к тем нагрузкам, которые мы испытываем с вами. Ходьба на работе, ходьба по делам, на самом деле, вот в этот зачет не очень идут. Это очень важно при вегетососудистой дистонии как таковой. Ходьба и сон. Ну и третий момент, конечно же, это серьезным образом нужно разобраться с работой нервной системы. Дело в том, что вегетативная нервная система, она во многом, она как простейшая нервная система, она находится под прессингом более высоких уровней нервной системы, который генерирует у человека эмоции, мысли. И если человек постоянно в тревоге, или человек постоянно в депрессии, человек постоянно в каком-то стрессе, даже это может быть не острый, а хронический какой-то незначительный стресс, то, к сожалению, нарушения тонуса сосудов еще больше усиливаются, поэтому психологическое здоровье здесь является крайне важным. И самостоятельная работа над психологическим здоровьем, работа с психологом, с православным психологом, конечно, является очень важной и, наверное, не трудно назвать более значимый вклад в работу и регуляцию вегетососудистой дистонии. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сегодня у нас все вопросы, и как всегда, и в конце программы попрошу вас немного обрисовать нашу сегодняшнюю ситуацию, в которой мы находимся, и вот немного, несколько слов о коронавирусной инфекции, которая так, видимо, нас никогда и не покинет.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, по мнению экспертов, через 4 недели нас ожидает такой достаточно серьезный пик, рост очередной волны коронавирусной инфекции. Ну, как правило, на Урале, на Дальнем Востоке, в Сибири идет несколько отсроченный подъем заболеваемости где-то недели на две от, скажем, западных областей России, от Москвы. Но 4-6 недель – это вот тот пик, который все эксперты предполагают в рамках роста коронавирусной инфекции как таковой. Что нас ждет? Ждет нас новая модификация штамма, омикрон. Дело в том, что каждая новая волна связана в первую очередь, конечно, с новым штаммом. И вот омикрон, с которым мы с вами познакомились в предыдущую волну, он несколько изменился, правда, он кардинально не поменялся, и поэтому он не стал новым штаммом. Это определенный его подвид. Это изменение привело к тому, что он больше уклоняется от вакцинации, он больше уклоняется от иммунитета, и поэтому люди и с вакциной, и с переболевшей коронавирусной инфекцией, конечно же, имеют повышенные риски заболеть, как и, в общем, все люди в популяции. Но люди с вакцинацией, переболевшие, имеют все-таки более низкие риски, чем люди, не болевшие без вакцинации, заболеть коронавирусной инфекцией. Новый штамм. Его прозвали кентавр, но это, правда, такое неофициальное название ряда специалистов, которые вот придумывают хитрые какие-то названия свои для вот таких подвидов. Чем он характеризуется? Основной симптом, который заметили страны, уже встретившиеся с этой волной, это боль в горле, насморк. На втором месте идут слабость, головная боль, и на третьем месте температура и кашель. То есть, в общем-то, некоторым образом меняется, но пейзаж симптомов практически тот же самый. Но начинается все немножко с боли в горле. Типичный симптом, к которому мы привыкли, потеря обоняния, потеря вкуса, он встречается значительно реже при вот этом подвиде омикрон-штамма как таковом. Пока нет однозначного мнения, насколько часто он будет поражать легкие, но большинство экспертов считают, что как и более ранний, такой не сильно мутировавший омикрон штамм, поражать легкие будет значительно реже, чем дельта или предыдущие штаммы. Поэтому большинство экспертов несколько с успокаивающими заявлениями выступает о том, что массового такого периода с активной госпитализацией, с поражением легких, с неблагоприятными летальными исходами не ожидается. Но, правда, прогнозы это одно, а практическая жизнь другое. И поэтому Министерство здравоохранения Российской Федерации выступило уже с призывом людям, у которых подошла к очередь к ревакцинации, пройти ревакцинацию. Вот, людям, которые страдают хроническими заболеваниями, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, онкологические заболевания, не ждать объявления, а вновь вспомнить про маски и носить маски, обрабатывать руки, быть очень внимательными к окружению, если кто-то заболел любым симптомом простудного заболевания, теоретически предполагать, что это может быть омикрон, то есть осуществить элементы социального дистанцирования, самоизоляции на самом деле, ну и вспомнить общие меры профилактики питания, сон, витамин D, вспомнить о важности и нужности его приема как такового, вспомнить о тех рекомендациях врача, которые были прописаны по лечению диабета, гипертонической болезни, то есть выполнить все рекомендации сейчас очень четко на 100% для того, чтобы на самом деле подготовить организм, в общем, во всеоружие, ну, к возможной встрече с инфекцией. Но, конечно же, было бы чудесно, если бы мы с помощью общих мер и вакцинации избежали бы роста болезни коронавирусом и вспышки очередной. Не болейте, и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.